были новости часа. Их представила Любовь Баматова. В Москве 18:07. В эфире информационная программа «Время свободы». В Москве проходит съезд партии «Справедливая Россия». Ингушская оппозиция просит Дмитрия Медведева назначить Руслана Аушева руководителем Ингушетии. Чем знаменит уимблдонский турнир, проходящий сейчас в Лондоне? Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе программы «Время свободы». Итак, центральная тема этого часа – съезд, четвертый съезд партии «Справедливая Россия», который проходит в Москве. В повестке дня принятия программы «Справедливая Россия», внесение изменений в партийный устав и избрание руководящих органов. За ходом съезда следит наш корреспондент в Москве Максим Ярошевский.
Свой съезд «Справедливая Россия» провела в культурном центре «Сокольники». Чтобы туда добраться и не потеряться по дороге, через каждые 150 метров поставили молодых людей в желтых накидках и с такого же цвета флагами в руках. В зале, где проводили съезд, преобладал партийный, желто-красный цвет с добавлением белого. С потолка свисали большие фотографии с портретами, как говорили сами делегаты, трудящихся людей. С первого взгляда можно было различить строителя в каске, солдата в фуражке, спортсмена в майке и девушку-маляра в шапке из газеты. Оформлением помещения занимался член партии, одновременно известный режиссер и фотограф Юрий Грымов. Подошел он к своей работе с пониманием, что на дворе финансовый кризис.
В этот раз все это гораздо скромнее, потому что, мне кажется, период развлечения, он закончился, да, в кавычках говорю, да, развлечения, потому что все-таки важен деловой тон того, что здесь происходит, поэтому мы даже поставили здесь рабочие столы, чтобы люди могли работать, а не просто сидеть и наблюдать за происходящим.
Незадолго до начала съезда в холле перед залом заседаний делегаты и гости по-разному прославляли деятельность партии Сергея Миронова. Шахматист, теперь уже бывший эсер Анатолий Карпов, уверен, что даже сейчас, в период кризиса, «Справедливая Россия» набирает силы.
«Справедливая Россия» уже вышла на серьезный уровень политической жизни России. И, как я сказал уже, она набирает силы. Я думаю, что она может быть одной из ведущих политических партий России.
Народный артист России Валерий Золотухин рассуждал о партийной борьбе эсеров и единороссов.
«Справедливая Россия» делает огромное дело, особенно в социальной сфере. Она составляет действительную конкуренцию, или там, я не знаю, «Единая Россия». Только, во всяком случае, надо работать вместе с «Единой Россией» и с другими партиями. Допустим, выход из кризиса искать сообща, а не просто говорить, мы лучше знаем, чем кто-то другой. Это чепуха полная.
Лидер молодежного движения «Справедливой России» Дмитрий Гудков рассказывал, почему в партию вскоре пойдут молодые люди.
Мне уже 29 лет, а я очень смутно помню те времена, когда были очереди, талоны. Конечно, не потому, что там плохая память у меня, но потому, что мы тогда радовались жизни, а не обращали внимания на какие-то недостатки. Поэтому молодежь поддержит социалистические идеи, поддержит социализм в условиях рыночной экономики, поддержит наше стремление к социальной справедливости в России. У нас есть будущее.
Лидер партии Сергей Миронов в окружении охраны и сторонников вышел в зал, уже под завязку заполненный делегатами и гостями, ровно в 11:00 утра и по дороге к трибуне успел рассказать журналистам о планах съезда. Один из них вскоре облегчит работу журналистам. Речь идет об изменении названия партии.
Партия будет называться «Партия Справедливая Россия». Исторические слова, которые были связаны с партиями, учредителями нашей партии, «Родина, пенсионер, жизнь», исчезнут из названия нашей партии. Объяснение очень простое. На сегодняшний день по знамена справедливости в России стали уже 9 партий. Поэтому, наверное, имеет смысл оставить только то, что нас не отличает от других партий. Кстати, по заявкам, в том числе журналистам, потому что вы, дорогие журналисты, обратили наше внимание на это, мы убираем кавычки.
Во вступительном слове председатель Совета Федерации говорил не только о достижениях партии и ее целях на будущее. Критике Сергей Миронов подверг работу «Единой России». Для начала необходимо понизить проходной барьер для партий на парламентских выборах до 5% и запретить досрочное голосование, заявил он. К этому Сергей Миронов добавил, что политическая партия, насаждающая монополизм власти, не имеет будущего. Такая сила или проиграет выборы, или ей придется раз за разом отступать от принципов свободы и демократии. Мы видим, как в партии «Единая Россия» уже возникают линии между руководством и начальниками на местах, сказал лидер эсеров. Миронов убежден, что административный ресурс должен работать не на убедительную, в кавычках, победу единороссов на выборах, а на развитие политической состязательности и политической культуры общества. Утвердив новую программу партии, а по словам Сергея Сергея Миронова, она обновится на 40%. ССР начнут строить в стране новый социализм. Чем он отличается от старого и нынешнего, поинтересовались представители СМИ.
Мы изучили опыт, прежде всего, советского социализма. Мы считаем, что многое оттуда можно брать, но не все. Мы изучили опыт современного западноевропейского социализма и социал-демократического опыта. Но мы считаем, что Россия не та страна, которая должна только перенимать опыт. И в этой связи мы считаем, что те идеи нового социализма, которые, с одной стороны, признают все формы собственности, которые признают рыночную экономику, но не признают рыночного общества, во главу угла ставит интересы простого человека-труженика, и который считает, с нашей точки зрения, что именно солидарность, справедливость – это те ключевые базисные ценности, которые всегда были присущи нашим россиянам. И мы четко ставим перед собой задачу идти эволюционно, без всяких революций, к идеям и к воплощению нового социализма для нашей страны.
«Справедливая Россия» сегодня – это не партия. Такого мнения придерживается политолог Владимир Прибыловский.
«Справедливая Россия» хочет, чтобы про нее думали, что она социал-демократическая партия. Она таковой ни в коей мере не является, ни социал-демократической, ни даже партией. «Справедливая Россия», так же, как и «Единая Россия», это отдел в ведомстве Суркова, в администрации президента. Просто «Единая Россия» – это такой большой отдел, имеющий много подотделов. «Справедливая Россия» сильно поменьше отдел в администрации президента. Как раз сейчас начинается какая-то игра в оппозицию. В чем может проявиться оппозиционность партии? Ну, например, в голосовании против бюджета. И вот «Справедливая Россия» впервые проголосовала против бюджета. Я думаю, что ей это разрешили, и, может быть, даже предписали. Но тут можно еще добавить, что есть 3-4 заметных личности, которых нельзя считать марионетками. Это там Илья Пономарев, лидер Левого фронта. Это Олег Шейн, тоже, в общем, деятель достаточно левый, которых можно отождествить с левой социал-демократией. Это Галина Хованская, бывшая яблочница. Но в целом партия – это муляж. Сейчас у нас идет политическая борьба наверху в рамках правящего триумвирата Путин, Сечин, Медведев. Существует противоречие между промедведевской коалицией и просеченской. И в этом смысле политические силы должны выбирать, на чьей они стороне. Играют существенную роль кадровые назначения. Вот если наверху партии останутся господа Левичев, Бабаков, то это будет означать, что партия совершенно не эволюционирует в сторону оппозиционной структуры, а остается именно департаментом в администрации. Если же этих людей подвинут, Пономарев, Шейн, Хованская займут высокие посты в партийной иерархии, это будет означать такой шажок «Справедливой России» в сторону превращения ее в партию.
Говорил Владимир Прибыловский. Максим Ярошевский, Радио «Свобода», Москва.
На этом мы заканчиваем обсуждение центральной темы третьего информационного часа программы «Время свободы». Съезд партии «Справедливая Россия», который прошел в Москве. Московское время 18 часов 15 минут. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Военная коллегия Верховного суда отменила оправдательный приговор по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. В феврале трое обвиняемых в причастности к убийству были оправданы присяжными, однако приговор не вступил в силу, поскольку был обжалован прокуратурой. Ингушская оппозиция намерена обратиться к руководству России с просьбой назначить временно исполняющим обязанности главы республики Руслана Аушева до выздоровления Юнусбека Евкурова, раненого в результате покушения. Об этом сообщил оппозиционный лидер Магомед Хасбиев. В России вынесен второй заочный обвинительный приговор предпринимателю Борису Березовскому, проживающему в Великобритании. Суд признал его виновным в хищении средств компании «ЛогоВАЗ» и «АвтоВАЗ». В Ростовской области горняки шахты имени Чиха прекратили забастовку после того, как им пообещали выплатить задолженность по зарплате. Парламент Киргизии ратифицировал соглашение с США о создании в аэропорту Бишкека Манас центра транзитных перевозок для обеспечения международной коалиции в Афганистане невоенными грузами. Иранский оппозиционный лидер Мир Хусейн Мусави призвал своих сторонников продолжить борьбу за аннулирование итогов президентских выборов, несмотря на преследование со стороны властей. В результате двух взрывов в Ираке погибли не менее 7 человек, в том числе 5 полицейских. Взрывы произошли в городе Эль-Фалуджа и в шиитском районе Багдада. На волнах Радио Свободы вы слушаете информационную программу «Время свободы». Напомню, что в 22 часа по московскому времени в нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведущий сегодня обозреватель «Свободы» Андрей Бабицкий, а темы выпуска сформулированы так. Государство хочет стать главным игроком на рынке связи России. Перевыборы депутатов парламента Молдовы. Помощь общественным организациям и неблагополучным семьям, туристический бизнес в Турции под влиянием экономического кризиса. Таковы некоторые темы сегодняшнего радиожурнала, сегодняшнего выпуска радиожурнала «Время и мир». Слушайте в 22 часа по московскому времени, сразу после новостей, ведущий Андрей Бабицкий. На программу «Время свободы» продолжит обзор публикации в международной прессе. Сегодня его представляет наш обозреватель Дмитрий Волчек.
Противоречивые новости приходят из Ирана. Как пишет «Нью-Йорк Таймс», поступает сообщение о том, что почти треть из 290 депутатов иранского парламента не пришла на прием, устроенный по случаю переизбрания Махмуда Ахмадинежада на пост президента. А по данным оппозиции, 70 преподавателей были задержаны после встречи с главным противником Ахмадинежада на президентских выборах Мирхусейном Мусави. Агенты службы безопасности закрыли штаб-квартиру Мусави, объявив ее центром психологической войны, где проводились незаконные сборища. Если сообщение о том, что почти сотня депутатов парламента демонстративно проигнорировала прием, устроенный Ахмадинежадом, это станет еще одним свидетельством углубления раскола в иранской элите. В среду небольшая группа демонстрантов была жестоко разогнана у здания парламента. Сотрудники служб безопасности избивали протестующих, используя слезоточивый газ, и стреляли в воздух. Политологи считают, что центр власти в стране переходит от духовенства к стражам исламской революции, так что можно сказать, что совершается переход от теократического государства к правительству, которому руководят военные. Все больше ограничивают и свободу прессы. Зарубежным журналистам запрещают покидать карпункты, лишают их аккредитаций, выдворяют из страны, а внештатного корреспондента газеты «Вашингтон Таймс» задержали. По данным организации, занимающейся мониторингом соблюдения прав человека в Иране, арестованы 240 оппозиционеров, в том числе 102 политика. Среди них бывшие чиновники, которые были на службе Исламской Республики после ее образования в 1979 году. Например, бывший вице-президент страны Мохаммад Али Абтахи, бывший вице-спикер парламента Бехзад Набави, бывший заместитель министра внутренних дел Мустафа Таджзаде. «Нью-Йорк Таймс» отмечает, что поначалу Барак Обама был очень осторожен в своих оценках происходящего в Иране. Однако во вторник выступил с жестким заявлением, подчеркнул, что он потрясен и возмущен последними событиями. Эти слова не остались неуслышанными в Тегеране. Ахмадинежад осудил президента Соединенных Штатов, обвинил Обаму в том, что тот избрал такой же конфронтационный тон, что и Джордж Буш, и потребовал, чтобы Обама перестал вмешиваться в дела Ирана. Эта жесткость Ахмадинежада, считает «Нью-Йорк Таймс», не дает никаких надежд на смягчение отношений между Вашингтоном и Тегераном и разрешение спорных вопросов, связанных с иранской ядерной программой и поддержкой организаций, которые Соединенные Штаты считают террористическими – Хизбаллы в Ливане и Хамаса в секторе Газа. Мечтатели западной прессы утверждают, что Иран никогда уже не будет прежним. Однако, убежден обозреватель британской «Гардиан» Лайон Адбира, очень скоро Исламская Республика станет точно такой же, какой она была до президентских выборов. Люди на Западе любят преувеличивать значение уличных демонстраций за границей, но вовсе не каждая акция протеста приводит к бархатной революции. Точно так же случилось в Бирме. Когда монахи вышли на улицу, появились предсказания о том, что хунта, много лет управляющая страной, рухнет. Однако ничего подобного не случилось. Хунта подавила оппозицию. В марте 2006 года западные СМИ предсказывали падение режима Лукашенко в Белоруссии, однако джинсовая революция, как тогда ее окрестили, не произошла. А на Украине оранжевая революция привела лишь к перестановкам наверху и пятилетнему параличу правительства, предмету насмешек всей Европы, пишет обозреватель «Гардиан».
И какие еще темы привлекли ваше внимание, Дмитрий?
Богемную публику выживают из нью-йоркского отеля «Челси», здание, в котором на протяжении 10 летий жили знаменитые поэты, музыканты и художники. В Челси писали свои песни Леонард Коэн и Боб Дилан. Здесь обитали Дженнис Джоплин и Дилан Томас. Артур Кларк написал здесь «Космическую Одиссею». Здесь сочиняли Уильям Бэрроуз и Теннесси Уильямс. А Сид Вишес, басист Sex Pistols, зарезал свою подружку в 100-м номере отеля. Лестницы и залы Челси украшены картинами, написанными его знаменитыми обитателями. Но богемной жизни отеля приходит конец. ТЭЦ. Его владельцы хотят изменить долгосрочные договоры аренды и превратить Челси в самую обычную гостиницу, где случайные люди останавливаются на ночь. Богемные обитатели Челси не теряют надежду, что будет все-таки найден компромисс и им удастся остаться, пишет сегодня Los Angeles Times.
Сегодняшний обзор публикации в международной печати подготовил и представил обозреватель «Свободы» Дмитрий Волчек. Общественные организации Ингушетии выступили с инициативой созвать чрезвычайный общенациональный съезд, на котором должна быть проанализирована ситуация в республике. Ингушская оппозиция не скрывает, что намерена просить Москву временно назначить руководителем Ингушетии Руслана Аушева, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Из Ингушетии вчера вернулась глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева. Представители двух общественных организаций республики обратились к ней с просьбой оказать помощь в организации и проведении съезда ингушского народа. По конституции Ингушетии съезд народа является верховной властью в республике, напомнила Людмила Алексеева.
Это инициировала активная часть граждан по инициативе представителей двух организаций «Мехтела» и «Справедливой Ингушетии». И они вот решили, что должен собраться внеочередной съезд народа Ингушетии. По конституции Ингушетии этот съезд народа Ингушетии является верховной властью Ингушетии. Он должен собираться по конституции ежегодно. Президент Аушев собирал его ежегодно. Президент Зяйского ни разу не собирал. Президент Евкуров собрал 6-й съезд. А и вот теперь возникла идея собрать внеочередной чрезвычайный съезд народа в Ингушетии, чтобы решить такой вопрос. Как бы народ хотел прожить этот, может быть, и долгий период времени до того, как президент Евкуров сможет приступить к своим обязанностям. У него тяжелое положение, и скоро это вряд ли произойдет. Поскольку я являюсь членом Совета по содействию гражданскому обществу и правам человека при президенте Российской Федерации, то они обратились ко мне с просьбой, чтобы представители нашего совета были наблюдателями за организацией этого съезда и за его работой.
Это была Людмила Алексеева. Ингушские власти идею общественных организаций не поддержали. Есть предположение, что организаторы общенационального съезда намерены повести на нем разговор о возвращении в республику Руслана Аушева в качестве временного руководителя. Сам Аушев еще вчера выразил готовность возглавить Ингушетию до выздоровления Евкурова. Советник президента Ингушетии Муса Аплиев полагает, что если съезд и состоится, то на нем не будут говорить о кандидатурах на пост исполняющего обязанности президента.
Обязанности президента у нас и по конституции есть, он осуществляет свои полномочия, Гайсанов. Поэтому я думаю, что все-таки, даже если этот съезд будет, там, наверное, задача не в том, чтобы выдвигать кандидатуры.
Говорил советник президента Муса Плиев. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:25. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». 19 июня исполнилось 3 года с того дня, когда московский ОМОН вступил в сражение с жителями поселка Бутово, не пожелавшими покидать свои дома. На месте частных домов столичные власти хотели строить муниципальное жилье, а домовладельцы не соглашались на те условия, которые предлагали городские власти. Тему продолжит Вера Володина.
3-летнюю годовщину истории с выселением семьи Прокофьева из частного дома отметил столичный телеканал. Защитников домовладельцев на ТВЦ назвали политическими провокаторами, а у активистов местных жителей подметили якобы кардинальные изменения взглядов, будто лидер бутовской инициативной группы жителей Владимир Жирнов даже признает теперь правоту московского правительства.
Вот эта ложь, которая идет из ТВЦ, она вызывает только негативное отношение. Я очень сожалею, что мною, уважаемые люди, Кобзон, я очень относился с благоговением к Говорухину, к Шилову, и вдруг они стали высказываться о проблеме, которую они абсолютно не знают. Этих людей поставили в некрасивое положение.
В сюжете на ТВЦ префект Юго-Западного административного округа Москвы Алексей Челышев заявил.
Здесь был явный политический заказ. Вот это вот надо понимать нам всем. Вот и все. Больше ничего. В том же поселке Бутово под освобождение линии легкого метро мы снесли 10 домов, и мы их снесли нигде. Ни пресса об этом не знала, никто.
Владимир Жирнов вспоминает, как после обращения в общественную палату встретился с Анатолием Кучериной, и после этого никто уже не смог тихонько снести дома.
Сюжет на ТВЦ был на 100% необъективен. Никакого политического заказа не было. Люди сюда пришли после обращения жителей поселка Бутово, причем письменного обращения. В частности, я лично отвез письмо Кучерене на 3 листах, где была описана ситуация. Мы обратились к нему официально как к члену общественной палаты. Я обратился к нему в пятницу, а он приехал уже сюда в понедельник. При мне он ни с кем не консультировался. Он приехал по воле сердца. В тот момент, когда я сидел и разговаривал с Кучереной, к нему приехал Николай Сванидзе. Совершенно случайно. Я с ним там познакомился, у Кучерены. И я говорю дословно: Анатолий Григорьевич, Николай, слушай, поедем туда, а то, говорит, там ОМОН придет в понедельник, он же людей покалечит. Николай Карлович говорит: ты знаешь, я сзади, у меня там съемки должны быть. Ну, хорошо, давай, надо людям помочь. Они приняли решение в пятницу во второй половине дня. Ни с кем не советуюсь. Какой это политический заказ?
В августе прошлого года изменилось отношение столичных властей к бутовской проблеме. Об этом после очередной акции протеста заявил сам глава столичного стройкомплекса. О Владимире Ресине Владимир Жирнов говорит с уважением. По просьбе жителей даже сменили руководство управы.
Главу управы, который вообще не хотел с нами разговаривать, заменили на другого, на Набокина. 2 года мы с ним плодотворно сотрудничаем. Просто это небо и земля.
Новый руководитель района Южное Бутово Дмитрий Набокин в том самом телесюжете говорил в частности:
нашли другие подходы, научились работать с этими людьми по-другому и нашли к каждому человеку индивидуальный подход. Оказывается, можно, в общем-то, эти ситуации действительно разруливать. У меня нет очереди возле управы из недовольных собственников.
Владимир Жирнов отметил такие важные достижения.
Изменилось отношение к людям. Первое. Второе. Теперь предлагают компенсацию за изымаемое имущество, речь идет о земле и о домах, предлагают достойное возмещение. И люди обиженными не уходят. Вначале у нас была конфронтация 100%. Поскольку власти не садились за стол переговоров и с нами не хотели разговаривать вообще, тогда нам угрожали, мы вас заможай загоним, катком пройдем.
Опыт Бутова, по мнению Жирнова, показал, что власть может вести диалоги с гражданами, не ущемляя достоинства людей, не нарушая законов и даже находя какие-то компромиссы, поскольку в поселке было немало сложных ситуаций, созданных при попустительстве чиновников управы. Для Радио Свобода Вера Володина, Москва.
Московское время 18:29. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Еще раз напомню, что в 21:00 по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров», «Российский час» Марины Тимашевой. Сегодня в нем подводятся итоги кинофестиваля «Кинотавр». Вы услышите рассказ о книге «Исламоведение». Неизученная история Анны Ахматовой. Так сформулирована еще одна тема. Напомню, что 120-летие Анны Ахматовой отмечалось на днях в Петербурге и во многих других городах России и в мире. Итак, «Российский час поверх барьеров» сегодня в 9:00 по Москве. Сейчас в Москве 6:30. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Военная коллегия Верховного суда отменила оправдательный приговор по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. В феврале 3 обвиняемых в причастности к убийству были оправданы присяжными, однако приговор не вступил в силу, поскольку был обжалован прокуратурой. Ингушская оппозиция намерена обратиться к руководству России с просьбой назначить временно исполняющим обязанности главы республики Руслана Аушева до выздоровления Юнусбека Евкурова, раненого в результате покушения. В России вынесен второй заочный обвинительный приговор предпринимателю Борису Березовскому, проживающему в Великобритании. Суд признал его виновным в хищении средств компаний «Логоваз» и «АвтоВАЗ». В Ростовской области горняки шахты имени Чиха прекратили забастовку после того, как им пообещали выплатить задолженность по зарплате. Парламент Киргизии ратифицировал соглашение с США о создании в аэропорту Бишкека Манас центра транзитных перевозок для обеспечения международной коалиции в Афганистане невоенными грузами. Центр создан на основе инфраструктуры авиабазы США Манас. Иранский оппозиционный лидер Мирхосейн Мусави призвал своих сторонников продолжить борьбу за аннулирование итогов президентских выборов, несмотря на преследование властей.
Иран отклонил приглашение на встречу министров иностранных дел стран Большой Восьмерки, которая открывается в итальянском городе Триест. В результате двух взрывов в Ираке погибли не менее 7 человек, в том числе 5 полицейских. Взрывы произошли в городе Эль-Фалуджи и в шиитском районе Багдада. До 9 человек возросло число жертв наводнения на востоке Чехии. Под водой оказались несколько населенных пунктов. В пострадавших районах прерваны железнодорожные сообщения, затоплены дороги. Вы слушаете «Радио Свобода». Завтра в Таганском суде Москвы продолжится рассмотрение дела о выставке «Запретное искусство 2006», рассказывает корреспондент «Свободы» Лилия Пальвелева.
Накануне судебного заседания один из обвиняемых, организатор выставки Юрий Самодуров, встретился с журналистами, чтобы рассказать о тех выводах, к которым он пришел в ходе судебного процесса. Главный – свидетели, а это все сплошь представители различных православных неформальных организаций, оказывают давление на судью. Юрий Самодуров вспоминает реакции на это второго обвиняемого.
Андрей Ерофеев даже возмутился и воскликнул: «Ну вы себе отдаете отчет, что вы шантажируете все время суд своими угрозами расправиться с подсудимыми?» Судья говорит: «Нет, снимаю вопрос». Но на самом деле ощущение действительно шантажа, что вот там хотели растерзать, мы там удерживаем пока. А что будет дальше? Ну, мы надеемся на справедливый суд. Вот суд осудит, тогда все будет хорошо. А если не осудит, ну, тогда, как говорится, за себя не отвечаем.
До вынесения приговора еще далеко. Однако, по мнению Юрия Самодурова, уже сейчас можно говорить о влиянии процесса на общество. Тем более, что этот суд не первый. Раньше Самодурову вынесли обвинение за другую выставку.
Решение суда по делу о выставке «Осторожно, религия» сыграло громадную роль. Потому что, с одной стороны, множество руководителей галерей, там, музеев, художников стали бояться и, в общем-то, не позволять себе игры со смыслами, которые затрагивают государственные символы, еще что-то. Осталось всего несколько галерей, они на счету. Это можно показать в Москве, в Петербурге тоже можно показать. Еще одна галерея в Екатеринбурге, все. Остальные просто боятся. Совершенно другая атмосфера. Парадоксальная вещь. В законе действительно никаким образом не сформулировано какие-то ограничения на интерпретацию религиозных символов. Есть только одно положение, что вблизи мест религиозного почитания какие-то вещи, которые могут быть верующим восприняты как оскорбительные, делать не надо. Но это понятно. Не надо в плавках там заходить за ограду церкви. Не надо вешать на забор церкви лозунг «Бога нет». Вешайте, но в другом месте. Так вот, эти здравые нормы общежития, они, как ни странно, сейчас превращаются в претензии не очень образованных людей, не очень понимающих разные стороны культуры там, и так далее, и так далее. Претензии на идеологические границы, которые стали связываться со словом там религии, православие и так далее. На самом деле религия – это об одном, а культура – это вообще разговор о другом. Сегодня в суде демонстрируется поведение людей, которые настаивают на своей правоте, как бы пытаясь вернуть какое-то совершенно другое время. И последнее – полное отсутствие солидарности среди художников, даже среди участников этой выставки. На прошлой выставке «Осторожно, религия», в которой участвовало 40 человек художников, только один не дал показания суду и не попытался объяснить смысл своей работы. Вероятно, испугался. Многие боялись, но преодолели и пришли. Сейчас не пришел ни один.
Правда, надеется Юрий Самодуров, может быть, еще придут. Лиля Пальвелева, «Радио Свобода», Москва.
Московское время 18:35. Сейчас в нашей программе рубрика «Не только политика». Первого июля в Государственном театральном и концертном зале города Грозный откроется выставка под названием «Хадж Ахмад Хаджи». Это портреты Ахмада Кадырова, работы российского художника Алексея Беляева-Гинтовта, одного из лидеров националистической организации «Евразийский союз молодежи», комментирует Елена Фанайлова.
Современный художник Алексей Беляев-Гинтовт всегда интересовался образами власти. Беляев хорошо покупается богатыми людьми в Москве, что, видимо, характеризует их как людей с аналогичными интересами. Золотой или серебряный фон, черная и красная типографская краска, классический рисунок, отсылающий к сталинскому и фашистскому большому стилю. Несколько лет назад Гинтовт показывал триптих под названием «Грозный». Две картины изображали руины чеченской столицы, а в центре находился монументальный царь Иван. Как читать эту работу? Как восхищение сильной рукой или как осуждение власти? Точно так же нельзя определенно сказать, чего больше в работах «Братья и сестры» и «Родина-дочь», за которую Беляев получил премию Кандинского. Скандал в искусствоведческой среде разразился страшный. Художники от Осмоловского до группы «Война» пикетировали премию, протестуя против включения протофашистского дискурса в официальный контекст. Зато есть абсолютная смысловая определенность в националистических плакатах, которые Беляев делает для партии, и определенность в отношении к Ахмаду Кадырову. Он воспет художником в лучших традициях соцреализма и романтического модерна. Созданный черным на золоте образ Ахмада Хаджи героический. Это государственный муж и религиозный лидер, любящий отец и дед. Государство – это я, власть упоительна, поскольку сильна. Это восхищенное послание Беляева прочитывается легко. Но здесь я вспоминаю другой текст. В Европе холодно, в Италии темно. Власть отвратительна, как руки Бродобрея.
Свой комментарий для рубрики «Не только политика» сегодня представила Елена Фанайлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в эфире еще одна наша традиционная рубрика «Политика онлайн». Сегодняшний выпуск подготовил Кирилл Комлин.
Как выясняется, особый русский путь существует не только в головах публицистов патриотического толка, но и в реальности. Причем этот путь, кажется, проложен в самой передовой технологической области – в интернете. Фонд «Общественное мнение» опубликовал исследование «Российский интернет» в марте 2009. Здесь содержатся результаты обработки опросов 34 тысяч россиян в 1920 населенных пунктах страны. Итоги исследования подвел Александр Амзин на сайте Лента.ру. Его статья называется «Без интернета и компьютера» и имеет несколько пугающий подзаголовок. Россияне не захотели выходить в сеть.
В городах 54% респондентов старше 12 лет никогда не пользовались интернетом. При этом почти каждый пятый пользовался интернетом за последние сутки. Когда подобные данные появляются, например, в западной прессе, разницу между подключенными и неподключенными пользователями называют цифровым разрывом. В России это скорее цифровая пропасть. Про интернет ничего не слышал каждый десятый житель страны. Ни желания, ни возможности выходить в сеть нет у трети неподключенных респондентов. Сознательно отказались от интернета 10% всех опрошенных. Еще страшнее выглядят ответы на вопрос, приходилось ли вам пользоваться компьютером. Никогда не сидели за компьютером 36% опрошенных. Еще 19% оценивают свои компьютерные навыки как низкие.
Перед нами картина не только печальная, но и действительно пугающая своей перспективой. Ответа на классический русский вопрос «Кто виноват?» автор статьи на Ленте.ру не дает, зато пытается выяснить, что делать.
Очевидно, что самый простой способ повысить компьютерную грамотность – вывести человека в сеть. Беда в том, что лишь 8% опрошенных горожан, еще не подключившихся к интернету, намерены это сделать в течение года. Другими словами, инертность непользователей очень велика. Вряд ли дело в доходе. Даже при доходах свыше 7000 рублей на человека от идеи подключиться к сети отказались 62% опрошенных, скорее в развитии сетей в регионах. Если исключить традиционно успешные Москву и область, а также Питер, остается не так много регионов, где интернетизация зашла сколько-нибудь далеко. В полутора десятках регионов интернет-аудитория составляет лишь 11% от общей, а то и меньше. Фонд «Общественное мнение» по праву зовет их аутсайдерами.
Если ответить на вопрос, что делать, тоже не удается, то хотя бы можно поразмышлять на тему, что делают те из россиян, которые все-таки пользуются компьютером и интернетом. Прежде всего, они общаются.
Основными способами общения в Рунете являются почта и социальные сети. Их указали 53% и 46% опрошенных. Можно было указывать несколько вариантов. Неожиданно то, что каждый пятый респондент в интернете не общается. Чем он там занимается, остается только догадываться.
Но вернемся к перспективам интернетизации России, к тем последствиям для модернизации страны, которые может иметь нынешняя невеселая ситуация. Александр Амзин пишет. пишет.
Большая цифровая пропасть раздвигается все больше. Если довольно большая группа пользователей готова в любой момент отказаться от интернета, то целых 36% напротив хотят подключаться к сети на ходу, а не только из дома или на работе. Другими словами, именно они ратуют за мобильный интернет. Кое-где ничего другого не остается. Например, 28% интернетчиков Южного федерального округа выходят в сеть через мобильник. Через модем до сих пор подключается к интернету каждый 10-й российский пользователь.
Остается только задаться вопросом, что же это, очередная разновидность особого русского пути, только уже в области компьютерных технологий? Ведь если говорить серьезно, из исследования ФОМ встает образ общества не только расколотого, но и невероятно инертного. Что сдерживает развитие сетевой России? Я спросил об этом у автора статьи на сайте Лента.ру Александра Амзина.
Существует несколько ограничивающих факторов в сфере привлечения потенциальных пользователей интернета, да, подключения тех, кто еще не подключился. Обычно говорят о том, что всему виной низкие доходы. На самом деле это не так, потому что цены сейчас достаточно сильно упали на подключение, и, в принципе, почти каждый может себе позволить подключиться к интернету. Другое дело, что, во-первых, интернет есть не везде, нормальный интернет. У меня есть, например, приятель, живущий в Омске, он буквально в прошлом году только подключился к более-менее нормальному интернету, такому, который в Москве считается очень плохим и который в Москве считается ниже всякой критики. Он подключился по огромной цене, а до этого он сидел много лет через мобильный телефон. Это вставало ему в гигантские деньги. Развитие регионального интернета – это очень большая проблема. Кроме того, как вот хорошо показало исследование ФОМ, которое недавно, да, было опубликовано, нет понимания у людей, зачем им нужен интернет. Просто не сформирована вот эта потребность. Пока мы будем, допустим, расплачиваться наличными везде, у нас не будет платежной системы безналичной, у нас не будет, допустим, привычки заказывать товары с доставкой на дом, да, не будет нужды в интернет-магазинах никакой. Пока мы будем считать, что вся информация поступает по 3-4 каналам, да, которые у нас принимает телевизор, у нас не будет потребности читать новости, обсуждать новости как-то где-то, кроме как по телефону, да, допустим. Вот, обсуждать и смотреть по телевизору, естественно. Кроме того, существует еще такое понятие, как государственная инициатива, да. Вот здесь вот есть своеобразный такой отечественный такой путь. У нас в основном все инновации должны сначала получить толчок от государства. Государство в этом смысле сделало пока только одну хорошую вещь, что не до конца, это оно вплотную занялось интернетизацией школ. Можно предположить, что лет через 10 люди смогут ФОМу ответить, что да, мы видели интернет, когда учились в школе. Будут ли тогда изменены потребности до такой степени, чтобы они могли сказать, что да, мы видели интернет, когда учились в школе, и мы продолжаем им пользоваться, неизвестно.
Но вернемся к статье Александра Амзина «Без интернета и компьютера». Финал ее звучит не только зловеще, но и даже несколько комично.
Ближе к концу документа фонд «Общественное мнение» приводит ответ на вопрос, заданный потенциальным пользователем интернета. Как вы считаете, ваша жизнь улучшилась бы или нет, если бы вы стали пользоваться интернетом? Почти 60% ответивших не ждут от этого интернета ничего доброго.
Особый русский путь в интернетизации общества. Статья Александра Амзина «Без интернета и компьютера». Рубрику «Политика онлайн» подготовил сегодня Кирилл Кобрин.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:45. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Военная коллегия Верховного суда России отменила оправдательный приговор по делу об убийстве Анны Политковской. Ингушская оппозиция намерена обратиться к руководству России с просьбой назначить временно исполняющим обязанности главы республики Руслана Аушева до выздоровления Юнусбека Евкурова, раненого в результате покушения. В России вынесен второй заочный обвинительный приговор предпринимателю Борису Березовскому, проживающему в Великобритании. В Ростовской области горняки шахты имени Чиха прекратили забастовку после того, как им пообещали выплатить задолженность по зарплате. Парламент Киргизии ратифицировал соглашение с США о создании в аэропорту Бишкека МАНАС центра транзитных перевозок для обеспечения международной коалиции в Афганистане невоенными грузами. Иранский оппозиционный лидер Мирхосейн Мусави призвал своих сторонников продолжить борьбу за аннулирование итогов президентских выборов, несмотря на преследования со стороны властей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Дело Анны Политковской возвращается в суд.
Комментарии экспертов.
В эти дни, 3 года назад, жители Южного Бутова вышли против ОМОНа.
В блогах Свободы.
Что общего у Муаммара Каддафи и Александра Лукашенко?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Нашу программу продолжит очередной выпуск экономической панорамы. Ее ведет Иван Трифилов.
Российская нефть «Urals» в ближайшее время может стать эталонным сортом наряду с североморской Brent и американской WTI, заявил директор по глобальным рынкам международного информационного агентства «Platts» Хорхе Монтепеке. Сейчас, исходя из публикуемых этой компанией цен на существующие маркерные сорта, рассчитывается стоимость других неэталонных марок нефти, в том числе и «Urals», содержащей больше серы, а значит, худший по качеству. Как это происходит? Аналитик инвестиционно-финансовой компании «Solid» Денис Борисов.
Поскольку большинство объемов российской нефти, которые поставляются на экспорт, она осуществляется, вот эта поставка, по прямым договорам между нашими нефтяными компаниями и какими-либо трейдерами, которые, собственно, покупают эту нефть и затем ее поставляют уже непосредственно на европейские нефтеперерабатывающие заводы. За базе, собственно, берется котировка Brent. И вот в зависимости от сложившейся ситуации, в зависимости от потребности НПЗ именно в российской нефти и от целого ряда других сопутствующих факторов, устанавливается некий дисконт, то есть скидка к цене Brent для нефти марки Urals.
Эксперты согласны с тем, что российская нефть уже становится самостоятельной единицей на мировом рынке, не требующей привязки к сорту Brent. Однако для превращения Urals в новый полноценный эталон пока существует ряд препятствий, основное из которых – отсутствие биржевой торговли. Об этом аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков.
На самом деле таких особых причин нет для того, чтобы Urals не была биржевым товаром. Просто дело в том, что есть своего рода привычка котировать там нефть Brent и использовать ее как маркерный сорт. На мой взгляд, это всего лишь такой атавизм и дань времени, потому что в ближайшее время добыча сорта Brent будет падать. Мы видим, что в Северном море добыча Brent очень активно падает, и сейчас добывается Brent меньше, чем Urals. Поэтому, в принципе, Urals имеет все шансы на то, чтобы занять позиции, если не вместо Brent, то на уровне Brent.
Схожее мнение и у аналитика компании Solid Дениса Борисова. При этом он отмечает, что выходу российской нефти на биржу мешают сами нефтедобывающие компании, работающие в стране.
Поскольку в настоящий момент биржевая торговля Urals ведется в крайне ограниченных масштабах, и, собственно, это связано именно с тем, что поставки осуществляются по прямым договорам, вот из-за этого невозможно установить так называемую рыночную, прямую рыночную цену на нефть марки Urals. Поэтому следует отметить, что в полном смысле этого слова эталонность сорта Urals возможна исключительно в случае соответствующего объема нефти, который будет зарезервирован под поставки, а, собственно, вот этот вот объем зарезервированный, на него могут выпускаться производные финансовые инструменты, которые вот и могут торговаться на нефтяных биржах. Только в этом случае возможно рассматривать сорт Urals в качестве эталонного в полном смысле этого слова.
Существование такой проблемы, похоже, осознают и в российском правительстве. Виталий Крюков напоминает, что государство уже неоднократно пыталось сделать российскую нефть биржевым товаром.
В последнее время мы видели, что российские власти делали очень много попыток для котирования Urals. Это можно вспомнить и Репко США, и проект с венгерской биржей. Но, как говорится, ВОЗ и ныне там. Поэтому здесь нужна сильная политическая воля и желание активно продвигать этот сорт, потому что фундаментальные причины для этого есть.
Наиболее известный из названных проектов – это широко анонсированное открытие торгов российской нефтью Репко на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже в 2006 году. Тогда было заявлено, что этот новый сорт, предполагающий поставки из порта Приморск в Ленинградской области, будет существенно отличаться от Urals по своим качественным характеристикам. Однако российские нефтяники сырья под проект не дали, а потому реальная биржевая торговля новым сортом нефти пока так и не началась. Аналитик инвестиционно-финансовой компании «Солид» Денис Борисов.
Основной фактор, который влияет на успешность или неуспешность развития биржевой торговли по каким-то группе товаров, это наличие фактических объемов. Поскольку пока нефтяные компании не видят никаких стимулов и причин для отказа от сложившейся практики, собственно, нет никаких оснований у них и, наверное, желания отказываться от прямых договоров в пользу продажи нефти через биржевые технологии. Вокруг этого проводятся дискуссии, как заинтересовать нефтяные компании продавать нефть не напрямую, а через биржи. Первый шаг, на мой взгляд, может быть, это приведение на биржу части заказчиков из государственного сектора, например, государственной монополии, чтобы осуществлять закупки нефти и нефтепродуктов именно через биржу, а не напрямую.
Впрочем, как считает аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков, у российской нефти «Юралс» и сейчас существуют неплохие предпосылки для укрепления позиций.
В основном вот эти премии и скидки зависят от качества нефти. Конечно, пока «Юралс» по качеству уступает бренд, но я не исключаю, что после запуска НПЗ в Татарии качество «Юралс» может вырасти, потому что высокосернистая нефть уйдет на переработку, и экспортные потоки нефти «Юралс» уже будут более качественны без этой нефти. Если еще башкирская нефть уйдет, то, в принципе, «Юралс» по качеству может быть на уровне бренда и даже может быть выше. Но основная борьба идет вот за эти премии скидки. Пока «Юралс» торгуется скидкой к бренду. Но, опять же, если будет повышаться качество «Юралс», тогда эта скидка будет снижаться, и может быть так, что «Юралс» будет стоить на уровне бренда.
В перспективе в России может появиться еще один отличный от «Юралс» сорт нефти. По планам правительства это будет сырье, добываемое на месторождениях Восточной Сибири и практически полностью предназначенное для Японии и Китая.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня Иван Трефилов. Завершает нашу программу рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Великобритании. Речь пойдет о знаменитом ежегодном международном турнире по теннису в Уимблдоне. В этом году британцам трудно жаловаться на погоду. Согласно предсказаниям метеоцентра, лето стоит солнечное и теплое. Уимблдонский турнир, во время которого обычно льет дождь, в этом отношении пока идет идеально. Игра ни разу не прекращалась. На центральном корте не было необходимости использовать новую раздвижную крышу. Лондонский журналист Анна Асланян рассказывает о том, как стартовал Уимблдон.
На центральном корте зрителям выдают брошюры с описанием недавно установленной прозрачной крыши. Увидеть ее в действии пока не удалось, не те погодные условия. Публика привыкла к тому, что игру то и дело прерывают из-за дождя, и даже обладателям лучших билетов всегда есть на что пожаловаться. В этом году народ ищет другие объекты для недовольства, ведь без них ни одно мероприятие в Англии нельзя считать полностью удавшимся. Билеты на Уимблдон достать можно, было бы желание. Часть распространяется через теннисные клубы, часть поступает в продажу. Корпорации приглашают на турнир своих клиентов, которые порой большую часть времени проводят в ресторане, а не на трибуне. Распространенный способ – купить билет перед самым началом матчей, отстояв очередь с утра, а то и с вечера. Так поступил Джонни Уоллес с друзьями. Мы пришли где-то в 9:30, внутрь попали в 2:30. В общем, 4 часа простояли. Нам достались билеты без мест на открытые корты. Нынешний чемпионат обещает вызвать у местных болельщиков больше страстей, чем обычно. У страны, где придумали теннис, наконец появилась надежда. 22-летний теннисист Энди Маррей имеет немалые шансы на выход в финал, а, возможно, и на победу. Впрочем, 3 года назад британская публика готова была поддерживать кого угодно, только не своего соотечественника. Тогда Уимблдон проходил одновременно с чемпионатом по футболу. Маррея спросили, за кого он болеет. Он ответил: «За кого угодно, только не за Англию». Это заявление, сделанное шотландцем с внешностью и выговором трудного подростка, английские любители спорта помнят до сих пор. За это время Маррей не только стал третьей ракеткой мира, но и сумел завоевать поддержку нации, по крайней мере, отчасти. Есть мнение, что он должен импонировать молодежи, таким же, как он, вчерашним школьникам с непростым характером. Однако вот что говорят юные болельщики. Но вообще-то он козел, но приходится за него болеть. Мы же сами недовольные тинейджеры, значит, положено болеть за него. Он скорее такой антигерой, что ли? Ну да. Все ему не так, но что поделаешь? Надо же нам за кого-то болеть. Да, вот именно. Будь у нас кто-нибудь другой, может, чуть похуже, чем он, но англичанин, мы бы за него гораздо сильнее болели. А он какой-то долбанутый. И шотландец. Но выбора-то у нас нет, поэтому приходится за него. Будь он нормальный парень, я бы за него, знаете, как болел. Одна дама средних лет, пришедшая на первое выступление Мары в этом турнире, переживала за него, как за собственного сына. По-моему, он, когда был поменьше, очень стеснялся, поэтому могло показаться, будто он специально ведет себя немного вызывающе. Теннисист-любитель Оливер Гиллеспи, живущий в Лондоне и носящий шотландскую фамилию, тоже болеет за Мария. Думаю, он станет популярным, если выиграет. Больше нам болеть уже не за кого. Робсон выбыла вчера, а из мужчин никто во второй раунд не пройдет. Нет, я считаю, с вероятностью 40% он доберется до финала. А там, глядишь, публика будет за него, и если у Федерера выдастся неудачный день... Роджера Федерера в Англии по-прежнему любят многие, в том числе молодой журналист Дэн. В прошлом году он был так шикарно одет. Мне бы самому хотелось так одеваться. В этом году он, правда, слегка упростил свой имидж, насколько я заметил. Но все равно он очень популярен. Харизматическая личность, законодатель мод. Перед началом игры Маррея с американцем Кендриком камеры были направлены на самого фаворита, на трибуну, где сидела его мама, а также на человека в сером костюме спортивного функционера. Это оказался Тим Хенман, много лет бывший надеждой Британии. Стать чемпионом Хенману так и не удалось, но популярности ему всегда было не занимать. И все-таки на протяжении матча публика была на стороне Маррея. Он не подвел, выиграв в 4 сетах. Когда в критический момент перед подачей стихли крики «Давай, Энди!», откуда-то раздалось «Тим, ну давай же!». Зрители шутку оценили. Возможно, Марию, чтобы добиться популярности на родине, следует почаще демонстрировать британское чувство юмора. Или продолжать работать над своей речью. Или, по крайней мере, сшить себе пиджак не хуже, чем у Федерера. Анна Асланян, Лондон, для Радио Свобода.
Репортаж Анны Асланян прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Она завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». В студию вошел мой коллега Андрей Шар, ведущий итогового выпуска нашей программы. Андрей, добрый вечер. Как всегда, вам слово в это время.
Добрый вечер. Спасибо, Андрей. Я вошел, чтобы сообщить слушателям о том, что сегодня в эфире «Радио Свобода» в итоговом выпуске интервью с бывшим президентом Ингушетии Русланом Аушевым. Он расскажет о том, как видит ситуацию в республике после покушения на нынешнего президента и о своей готовности возглавить республику в это трудное время для ингушского народа. Это одна из тем программы, а вот и другие. Верховный суд России отменил сегодня оправдательный приговор по делу об убийстве Анны Политковской. Верны ли заключения о том, что процесс проигран прокуратурой из-за неумения работать в суде присяжных? Либерализация в России невозможна ни сверху, ни снизу, считает известный этнолог, эксперт Эмиль Паин. Как изменить атомизированное состояние российского общества? Спросил я у эксперта. Подробности этой беседы через час и минут.
Я благодарю Андрея Шару, ведущего итогового выпуска «Времени свободы». Информационные часы вел Андрей Шароградский, продюсер Ирина Ширяева и Андрей Амочкин. Сразу после нашей программы в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Гость ведущего программы, политического обозревателя Михаила Соколова, президент Института экономического анализа, старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне, бывший советник президента России Андрей Илларионов. Оставайтесь на волнах «Радио Свободы», но я прощаюсь. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы приветствуем решение Киргизской Республики передать в парламент новое соглашение.
Голодовка началась 22 июня. Сейчас в ней участвует 50 человек.
Мы ждем документы, на основании которых Интерпол выдал ордер на арест.
Пока в сознание президент не пришел, но врачи констатируют, что пик ухудшения он уже пройден.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио Свобода.